Основные понятия этносоциологии. Лекция. Тема 2. В греческом языке существует несколько синонимов, которыми определяются понятия «народ», «этнос». Основные мы запишем. Этнос. Это главное понятие нашего курса. Лаос. Демос. Еще есть генос и филе, которые нам не нужны. Так, теперь три этих понятия, с ними мы будем сталкиваться. Этнос, лаос и демос. Они означают, переводятся все на русский язык, народ. Но в них есть определенное различие семантическое, и в них есть терминологическое различие, которое имеет принципиальное отношение к курсу этносоциологии. Базовым определением, естественно, является этнос. Этнос – это то, с чем оперирует этносоциология. Можно сказать, что этнос – это определенная форма общества, в котором три определения этноса являются доминирующими. Мы их говорили. Это язык, общность обрядов и вера в общее происхождение. Так вот, этнос можно рассматривать следующим образом. Можно рассматривать этнос как тождественное понятие обществу. Этнос равно социетас. То есть этнос как общество. В этом случае мы имеем дело с тем, что можно назвать этническим обществом или обществом как этносом. Его этносоциология и изучает принципиально. То есть это вот первое определение этноса. Этнос – это такое общество, в котором ничего кроме этноса не существует. И вот такое определение этноса, такое описание этноса, это описание, которое можно назвать статическим описанием. Это этнос, в котором существуют определенные закономерности, они сохраняются неизменными. В таком случае можно сказать, этнос равно общество. Социетас, ну, можно общество по-русски. Это первый объект нашего исследования для того, чтобы понять, что такое этнос как таковой и какова его структура. Вот когда этнос равен обществу, мы изучаем в полном смысле слова объект нашего исследования, описываем его социологическим образом. Но существуют еще и другие ситуации, в которых этнос может оказываться. Это ситуация, когда этнос плюс нечто еще равно общество. В этом случае, при формуле 1, мы имеем дело с чисто этническим обществом, когда этнос строго равен обществу. А в этом случае общество может представлять собой этнос плюс еще какие-то свойства социальные. Это, можно сказать так, что этническое общество является самым простым, а в зависимости от количества и качества этих x, которые мы добавляем к этносу, общество становится все более и более сложным. Этническое общество является примитивным, простейшим. Общество другие, где к этносу что-то добавляется, или этнос каким-то образом изменяется, вступает в определенные производные, может называться другим обществом, каким мы сейчас узнаем. Так вот, первое определение, базовое определение – это этнос. Для русского, в русском языке прямого эквивалента этого понятия нет. Мы переводили раньше слово «этнос» с греческого в древности как «языки», «языцы». То есть народы, подразумевая народы, в языках, в народах, апостол в языках. А Поэтому мы и пользуемся этим термином «этнос», взятым из греческого языка, поскольку речь идет об одном из трех определений этноса у Широкогоровой. Язык, но одновременно еще и вера в общее происхождение и общая традиция. Поэтому это предмет нашего исследования этносоциологии, предмет нашей дисциплины. Это главное базовое понятие. Второе понятие «лаос» — это понятие «народ». Вот его можно перевести как слово «народ». От этого слова «лаос» образовано, от этого корня греческого, образованы такие понятия, как «лаический», «лаисите» — французское, «лаик», что означает «светский», имея в виду нерелигиозный, относящийся к народу. Значение «лаос» мы будем использовать как синоним «народ» в узком смысле, «народ» как термин, а не как слово, термин в этносоциологии, мы определяем как этнос, вступивший в историю. Этнос, вступивший в историю, этнос, находящийся в процессе кинетического изменения. Это движущийся, изменяющийся этнос. Этнос, таким образом, понятие «народ» дает нам первое представление о формуле «этнос плюс нечто». Этнос плюс изменение, этнос плюс кинетика, этнос плюс движение дает нам «лаос». Общество, которое уже не является чисто этническим. В нем есть этнос, но у него есть нечто еще. И этот не тот этнос, который существует в качестве формулы «этнос равно общество». Такой переход от этноса к народу означает изменение структуры этноса, какой мы узнаем в ходе специальных занятий, посвященных лекции именно этому процессу. Третий греческий термин, который мы берем и рассматриваем, это «демос». «Демос». Он точнее... Да, два слова по поводу «лаос». «Лаос» в греческом языке означает в большей степени организованная группа людей, чем, собственно, народ. Но тоже народ. Народ, осмысленный как группа людей. Немецкое слово «народ» означает «фольк». Пишется так, «фольк». И в индоевропейском «фольк». В индоевропейском в корнях это тот же самый корень, как русское слово «полк». Вот в русском слове «полк» очень хорошо передается значение слова «лаос», оттенок, вернее, слова «лаос» и немецкого слова «полк». Немцы видят народ как полк, как организованную группу воинов. Это не обязательно уже готовый отряд, но это, например, землепашцы или сидящие там за ужином бородатые германцы, которые в любой момент могут оторваться от своей пахоты или от своей трапезы и превратиться в полк. То есть это потенциально организованная, активная, мужская, в первую очередь, воинственная группа людей. Приблизительно такое же значение имеет и греческое слово «лаос». «Лаос» — это организованная группа, народ как организованная группа. Это принципиальный момент. Первая трансформация этноса, которую мы будем исследовать, это переход этноса в народ, вступление этноса в историю и перехода от этноса в новую категорию «лаос». При этом в «лаосе», как мы увидим, этнос остается как таковой, но к нему что-то добавляется. Вот это то, что добавляется, это линейное время, это история, это кинетика, движение. Третье понятие «демос» следует переводить как «население», скорее. «Демос» в Греции использовался применительно к населению полиса, греческих городов, которые были, с одной стороны, конечно, и этносом, и поскольку имели этнические корни, язык, веру, общее происхождение, и «лаосом», поскольку они имели историю, и одновременно «населением». Вот поэтому точнее всего это слово «население». Демос — это население греческих городов, которые расположены по концам, по кварталам, и многие территориальные деления аттических земель, то есть, собственно, территории помещических усадьб и вообще территории земли, обрабатываемые крестьянами, разделялись так или иначе именно к городскому демосу. То есть демос — это городское население, обратите внимание. И там, где мы определяем... Говорим о демосе, мы проецируем представление о нормативном статусе горожанина на другие типы людей, в том числе, например, на тип людей, которые живут в деревне. То есть это мы берем за образец. Демос — это еще одна, третья форма, скажем, в то, во что может превратиться этнос. И общество, где фигурирует демос, отличается от этнического общества. Еще одно понятие — нация. в этносоциологии чрезвычайно важно. Это латинский термин «natio», от рождения, «nascere», латинский глагол «natio» — это рожденные, родившиеся. И это означает очень специфическое явление. Нация — это то, что находится, это население, скажем, современного государства. Именно население, демос современного государства, как очень специфическое явление. О современном государстве мы сейчас поговорим. Нация возникает обязательно там, где возникает государство. Но не всякое государство создает нацию, а только особое государство, которое по-французски называется «État-nation», и которое можно назвать «modern state», современное государство. «Modern state». Там, где мы имеем дело с этносом, там мы имеем дело с базовой человеческой общностью. В каком-то смысле этнос примордиален, об этом мы говорили, изначален. Его можно назвать также явлением архаическим, от греческого слова «архе», что означает «начало». Причем начало не только в историческом смысле, но и начало во всех смыслах. Это начало вневременное, это начало, которое не просто началось и превратило в что-то другое, начало, которое постоянно начинается. Это вечное начало, в этом смысле, в философском смысле, надо понимать слово «архаическое», применительно к этносу. Поскольку этнос есть всегда, всегда есть язык, всегда есть вера в общее происхождение, всегда есть определенные обряды и обычаи, это есть и сегодня. И, следовательно, именно так же, хотя и с другими формами, было в начале. Поэтому то начало, которое вечное начало, то, что можно назвать принципом, вот то же самое слово «принцип» латинский, означает тоже начало. Поэтому «архе» в смысле принципа. Вот что такое архаическое понимание применительно к этносу. И можно назвать его примитивным. Причем, когда мы говорим о примитивном, мы обычно вкладываем в это негативный, пейоративный, уничижительный смысл. Хотя изначальное значение слова «примитивный» — это просто изначальный, начальный. Поэтому можно говорить о примитивном, архаическом или принципиальном понимании, понимании общества, когда мы приводим общество к его изначальному виду, к виду, каким это любое общество является в своем архаическом начале или в своем принципиальном устройстве, в своей принципиальной основе, мы говорим об этносе. То есть это, можно сказать, самый глубокий уровень нашего социологического подхода. Там, где мы говорим о народе, Лаосе, там мы говорим об этносе, вступившем в историю. То есть этнос, который получает дополнительное к своему собственному тождественному архаическому состоянию нечто еще. Этнос начинает изменяться, этнос начинает трансформироваться. Как правило, это и есть Лаос. Этнос в состоянии трансформации. Народ — это этнос в состоянии того, что Гумилев называл этногенезом. Поэтому, когда этнос находится в состоянии этногенеза, по крайней мере, на первой стадии этногенеза, когда мы имеем дело от перехода от начальной стадии к пиковой стадии, мы имеем дело именно с Лаосом, с этносом, который живет в истории, который движется, видоизменяется и, как правило, переходит от одного этноса к нескольким, смешивается, трансформируется и так далее. После того, как этнос, скажем, становится народом, народ обязательно порождает одну из трех форм. Либо цивилизацию, либо культуру. Цивилизацию, либо религию, либо государство. Три вещи творит народ. И мы можем узнать наличие народа, как раз опознать его с точки зрения этносоциологической, когда мы видим, фиксируем исторически наличие одной, двух или трех вместе, или какой-то, как минимум, одной из этих форм. То есть народ, когда он этнос становится народом, народ в качестве народа творит либо цивилизацию, либо религию, либо государство. Пример творения государств полно. В нашей истории, когда мы вошли в историю и стали известны как русские, это начало нашей киевской государственности. Вот пример. Мы вначале были этническими племенами различными, поляне, древляне, дулебы, разные, значит, кривичи, вятичи, другие, северяне. И в определенный момент из этих, это было этническое существование русского народа. Но народом русский народ стал в момент создания киевской государственности. Вернее, можно сказать так, что с этносоциологической точки зрения мы можем зафиксировать, были этносы, стал народ. Как народ, когда появился, мы видим государственность. Государственность и ее такие все основания. Почти сразу с этой государственностью вместе мы получаем монотеистическую религию. Что касается, хотя мы ее сами не создаем, но это в этой монотеистической религии четко указано осевое время. Народ вступает в историю, творит государство, и дальше историю мы знаем. Греческая цивилизация – это тот случай, когда этносы создают, становясь народом, греческим народом, цивилизацию, прежде чем они создают единую политическую систему, которая, как царство Александра Македонского, это, пожалуй, конец греческой цивилизации, нежели ее начало. То есть, тем не менее, греки до этого тысячелетия жили как цивилизация, довольно единая, структурированная. Они выступали не как отдельные племена или этнические группы, но выступали как народ со всеми его свойствами, историческим самосознанием, с исторической культурой. Тем не менее, они не создавали государство и не породили какой-то ясной религии. Вот пример создания цивилизации. Пример создания одной религии, вот где народ проявляет себя в истории, это иудейский народ, который, как раз меняя различные государственные формы, разделяясь, отправляясь в изгнание, теряя государственность, рассеиваясь, собираясь заново, тем не менее живет как народ вокруг религиозной своей религии, которую он создал, которую он выработал и которую он проносит сквозь тысячелетия. Таким образом, там, где мы видим либо религию, либо цивилизацию, либо государство, либо что-то вместе, мы имеем дело с народом. Из государства, государство может быть разным. Обычно, в самых частых случаях, народ, который создает государство, народ создает то, что мы называем традиционным государством. Это государство, традиционное государство, отличается следующим главным для нас, для этносоциологов, признаком. Это государство всегда сохраняет полиэтническую структуру. В нем может быть доминировать один этнос, и который предопределяет его основную культурную особенность, но это государство, традиционное государство, отличает полиэтническая структура. То есть сохранение в этом государстве нескольких, двух или более, как правило, более этнических групп. Это государство позволяет, созданное народом, это государство позволяет этносам продолжать свое существование в его рамках. Вот эти условия меняются, потому что есть народ, это уже иное, рядом с этносами и над этносами есть народ, лаос, но тем не менее этносы сохраняются и сохраняется этничность в государстве. Есть особый тип государства, который называется государство-нация, мы говорили, вот этот «этанасьон» по-французски, «т» последнее не читается, на экзаменах многие говорят «этанасьон». Это надо произносить так, внимательно, «этанасьон», последнее «т» не читается, «эта», без «т», «насьон», государство-нации, или «modern state», современное государство. Вот такое современное государство, государство-нация, является одним из видов государств, теоретически возможных, которые возникают в Европе в новое время. Новое время можно отсчитывать с 1648 года по заключению Вестфальского мира после окончания 30-летней войны, которая предопределила современный, уже окончательный европейский миропорядок. Это современное государство, modern, совершенно специфический modern state, этанасьон, и имеет в качестве своего демоса, своего населения, нацию. Нация – понятие политическое, обязательно, и обязательно связано с современным государством. Там, где нет современного государства, там нет строгого, в строгом смысле слова, понятия нации. Вот у нас какое появилось различие. С одной стороны, у нас есть этнос, как базовое понятие. Второе, у нас есть народ или лаос, как понятие этноса, вступившего в ситуацию изменений, в процесс. Народ порождает государство, цивилизацию и религию. Там, где государство на основе традиционного государства происходит создание искусственного современного государства, уже совсем сузили наше представление до Европы 17 века, 17 века по 21 век, вплоть до сегодняшнего дня, там, где существует национальное государство, там существуют нации. Таким образом, население государства, демос нации, так или иначе, является содержанием, демос государства является нацией. Нация, в отличие от лаоса и от этноса, понятие политическое. Нет другого понимания нации. Оно даже не является социокультурой, оно является чисто политическим понятием. Нация предполагает государство. Сейчас мы более подробно, чуть позже, поговорим о этом еще, о нации, связи нации с государством, но некоторые соответствия, социологические соответствия. Итак, каждому из этих определений, этнос, народ, нация, можно сопоставить с ними исторические типы обществ, то есть дать им социологическое определение. Этносу соответствует такое понятие, как архаическое общество. Это нас не должно уже удивлять, исходя из самого определения этноса как архаического явления, изначального явления. Итак, этносу соответствует общество архаическое. Народу соответствует общество традиционное. В некоторых случаях понятие традиционное общество расширяется до понятия общества, включая в него, вернее, понятие и архаическое. Сейчас я нарисую, чтобы это было видно. Так, такая цепочка. Этнос, народ, лаос. Народ порождает государство, религию, цивилизация. Один тип государства является национальным государством. Соответственно, содержанием национального государства является нация. Ну и дальше. Да, теперь, значит, каким типом общества это соответствует? Этносу соответствует архаическое общество. Народу традиционное. Но, теперь та оговорку, которую я сделал, в некоторых случаях традиционное общество распространяется и на архаическое, в некоторых терминологиях. Поэтому в нашем курсе мы разделяем архаическое общество и традиционное общество. В некоторых случаях словоупотребление традиционным обществом рассматривается все подряд. В это традиционное общество все подряд, кроме общества современного. Да, в это традиционное общество входят народ и его творение. По сути дела, народ сохраняется при создании государства, религии и цивилизации, хотя несколько видов изменяется, но он является всегда внутри их, как содержание государства, религии и цивилизации. Это традиционное общество. И вот здесь начинается общество современное. Современное общество надо понимать, можно понимать двояко. Русское слово «современное» означает сразу два смысла. Английское «contemporary» и «modern». Когда мы переводим слово «contemporary» и слово «modern» на русский язык и их латинский, соответственно, эквивалент модерном, контемпораниум, мы вынуждены переводить и то словом современный, но современный в наше время существующим. Но между этими значениями существует следующая разница. Строго говоря, по смыслу, калькой слова contemporary является слово современный, то есть русское слово современный, которое находится в то же самое время, con вместе и tempus, temporary, то, что находится вместе с нами. Вот поэтому общество современных папуасов австралийских или пигмеев с Центральной Африки является contemporary society. То есть оно существует вместе с нашим обществом. Contemporary. Современным в смысле в то же самое время. Но под понятием современное общество также мы понимаем другое совершенно значение, как modern society, от слова modern. А вот modern это имеет отношение к тому типу общества, которые сложились в Европе в новое время. И те типы общества, которые похожи на европейские общества, сложившиеся в новое время и ныне существующие. Вот поэтому, если мы говорим о том, что папуасы, живущие сегодня в Австралии, они современные нам, contemporary, но мы никоим не можем назвать их современным обществом. Это общество, наоборот, архаическое. В этом социологическом смысле слово современное общество выражение можно точнее определить как общество модерна или общество эпохи модерна. Иногда мы можем столкнуться и с тем выражением. Итак, слово современное общество в этносоциологии и вообще в социологии как таковой имеет значение концепта, искусственного термина, означающего modern society, но не contemporary society. Понятна разница? Что современное общество, оно противостоит традиционному обществу, чаще всего, которое ему предшествует, или традиционному обществу и архаическому обществу. То есть современное общество – это социологическая категория, которая имеет строгие рамки исторические, это новое время, имеет определенные свойства. И если мы этих свойств не находим, даже если, тем не менее, мы имеем дело с обществом, существующим здесь и сейчас, мы не можем занести его в категорию современное. Таким образом, три типа общества, архаическое, традиционное и современное, им соответствуют наши различные те модели, которые мы выделили в качестве основных понятий социологии. Этнос, народ, нация. Нация – понятие политическое и имеет только политический смысл. И вот по аналогии с этим можно сказать, что этнос – это понятие радикально неполитическое. Этнос – это нечто, что еще совсем не политическое. Политического там минимум или вообще нет. В нации все политическое. Нация – это понятие политическое по определению. Но почему мы ставим такую цепочку? Народ, вернее, этнос, народ, нация. На самом деле мы имеем дело в каком-то смысле с тремя изданиями этноса. В одном случае мы имеем дело только с этносом. Это народ, это этнос как таковой, это язык, вера в общих предков и наличие традиций и обрядов. Во втором к этому добавляется, к этому языку, который сохраняется, вера в общих предках сохраняется, культура, обычаи сохраняется, добавляется еще историческая миссия вхождения во время. И на третьем уровне к этому же самому, к языку, к общим, вере в общих предков и к обрядам и культурным обычаям добавляется еще политическое измерение. То есть на самом деле, что можно сказать? Что, конечно, при переходе от этноса к народу этнос меняется. При переходе от народа к нации народ меняется. Но чрезвычайно важно для этносоциологии следующее, что это изменение, качественное изменение этноса в процессе этих трансформаций и присутствие в разных типах общества не отменяет сущности этноса. То есть мы можем рассматривать или должны рассматривать не только диахронически по временной перспективе, по линии Т. Вот, мол, этнос становится народом, и все, этноса больше нет, есть только народ. Это неправильно. Или народ становится нацией, и народа больше нет, есть только нация. Это тоже неправильно. Хотя отчасти для удобства Мы можем так говорить, но это не точно. Здесь очень важно, что на эту диахроническую временную перспективу трансформации этноса в народ, а народа в нацию, накладывалась вторая синхроническая перспектива. Этнос сохраняется и там, где он доминирует, это понятно, это самотождественное выражение. Выражение этнос есть этнос. Но одновременно мы видели, что верно выражение и этнос есть народ. Этнос сохраняется в народе. Изменяясь, он в нем сохраняется. Также этнос сохраняется и в нации. Даже в той форме, которая максимально от него далека. Поэтому с самого начала, для того, чтобы точно расставить штрихи и нюансы в основных понятиях этносоциологии, надо вот эту тройственную модель видеть, что есть трансформация, превращение этноса в другое, во что-то другое, народ и в нацию, и сохранение этноса как самого себя на всех этих этапах. На диахроническую перспективу надо наложить синхроническую перспективу. Поэтому уже исходя из этого определения можно дать основные направления того, чем занимается этносоциология. Во-первых, этносоциология описывает чистый объект, этническое общество. Чистый идеальный объект, как то, что можно назвать идеальтипус или идеальный тип Вебера. Это то, с чем оперирует этносоциология. Пока мы этот идеальный объект, этническое общество, не вычленим, не опишем, не изучим, дальше мы двигаться не можем. А дальше, после того, как мы описываем этнос в его чистом виде, то есть так, ситуацию архаического общества, что означает исследование архаического общества, как только мы изучаем этнос и изучаем структуру архаического общества, мы можем пуститься в историческое исследование и искать его следов, и искать его присутствие, искать его проявление и в других формах исторических, где уже этнос не выступает открыто, самотождественно, а выступает косвенно, завуалированно в некоторых других аспектах. Вот есть такая теория психоанализ, в психологии, которая считает, что человеческая история делается за некоторое время до рождения и в ближайшие в 1-2-3 года максимум, что в 3 года человек весь все свое психическое содержание, младенец, полностью формирует. Это фрейдистская теория, или Станислава Грофа, психоаналитика. И дальше, что с человеком не происходит, все на самом деле обращает его к этим ранним детским, таким младенческим переживаниям. И ключом к пониманию поведения взрослого человека, его реакции, его состояния, служит именно эта психоаналитическая ранняя история. Точно так же это можно, такой же психоанализ применить и к этносоциологии, это психоаналитический метод. Все, что происходит со сложными обществами, все, что происходит с нацией, все, что происходит с народом, все, что мы имеем с чем мы имеем дело в государстве, в религии, в цивилизации, все это уже так или иначе на уровне базового набора основных представлений, основных реакций, основных ассоциаций закладываются в этом младенческом этническом состоянии. На самом деле во взрослом человеке гораздо больше младенца, чем считают, чем обычно мы считаем. Мы говорим, этот уже не маленький. В чем он не маленький? Если бы психоаналитику направить, понятно, что человек не перешагнул через какие-то простейшие вещи, там с горшком проблемы, и это настолько аффектирует подчас наше самосознание, что всю жизнь мы решаем одну и ту же вот эту детскую проблему. По крайней мере, так считают психоаналитики. Психоаналитики утверждают, что человеческая история полностью начинается и заканчивается в раннем детстве. А Гроф считает, что до рождения еще. Вот его сочетание в утробе уже формирует основную историю жизни, по сути дела, биографию человека. Точно так же, изучая этнос, мы даже в том случае, когда мы его напрямую не видим, если мы поймем, с чем мы имеем дело, если мы опознаем его архаическую структуру, мы сможем видеть его проявление на всех уровнях, и мы можем интерпретировать социальные особенности, социальные процессы, политические, культурные, цивилизационные и даже экономические корректным образом, исходя из методологии этносоциологии. Вот чем можно уподобить этносоциологию. Это такой социологический психоанализ, который обращается к корням человеческой общности для того, чтобы потом через их ясное и внимательное, пристальное рассмотрение интерпретировать, отправляя от них более сложные модели. То есть это то простое, то изначальное, что составляет алфавит человеческого общества. Этнос – это алфавит общества. Зная этот алфавит, мы поймем более сложные модели. Мы не сможем научиться читать, если мы не узнаем значение букв. Эти буквы принадлежат этносу в социологии. Значит, другие понятия. Понятия, которые тоже нам следует рассмотреть. Понятие расы. Понятие расы, оно было введено в политологический контекст в XIX веке в рамках социологии, в рамках наивной первичной социологии, когда наблюдение за соответствием тех или иных обычаев, тех или иных социальных устройств людям с той или иной формой глаз, цветом кожи, волосами и фигурой привело к выводу некоторых наблюдателей о том, что расу, то есть фенотип, цвет кожи, форму черепа можно сопоставить и свести, соединить с определенными социологическими особенностями. Ну, в частности, классический труд Артура де Габино о неравенстве человеческих рас. Он говорит, вот смотрите, у африканских народов культура слабо развита технологическая, у белого населения, у белой расы хорошо развита культура, значит, негры низшая раса. Вот такое соображение. То есть он из наблюдений, которые, может, сами по себе и верные, делается социологическое обобщение. Дальше делается такое обобщение, что они низшие, значит, они там с ними надо обращаться как с низшими и так далее. То есть из введения расы в социологический контекст почти сразу приводит нас к расизму и к идее иерархизации различных этносов между собой. Мы будем более подробно об этом говорить, в чем несостоятельность этого подхода. С самого начала давайте отметим следующее, что в этносоциологии понятие расы как зоологического свойства человека, как вот определяется раса скакунов арабских или раса овчарок, не в социологическом смысле не учитывается, она нерелевантна. Итак, раса для этносоциологии нерелевантна. Этим понятием мы пользоваться не будем. Я позже на следующих занятиях опишу, какие есть теории в применении расы к этносоциологическим обучениям. Но с точки зрения этносоциологии, да, не имеет. Раса социологического значения, этносоциологического значения не имеет. Почему? Потому что ничего убедительно доказать путем никаких особенностей того или иного общества, путем обращения к расе на ее носителей, доказать невозможно. Все это не научно. Неинтересно, не имеет значения. Таким образом, и еще раз подчеркну, не случайно в определении Широкогорова, с которого мы начали наш курс, что этнос определяется по трем характеристикам, я их 100 раз повторяю, их надо выучить наизусть. Язык, вера в общее происхождение и обряды и обычаи, речь идет о вере в общее происхождение. Не в наличии какого-то одного арабского скакуна, откуда ведет этот чистый заводчик род своих племенных кобыл, и не от какого-то волка, к которому восходят чистопородные немецкие овчарки, а вера в то, что такой предок, такой арабский скакун был. Но у животных нет веры, поэтому за них документы о чистопородности выдают те, кто их продает, те, кто их вскармливает и ими пользуется. А у людей такого заводчика нет. Люди сами завелись. И в этом отношении, поскольку мы имеем дело с человеческим обществом, мы имеем дело с социальным фактом. Вера в общего предка – социальный факт. К расе он не имеет никакого отношения. Дальше. Понятие. Очень важно сразу оговориться о некоторых терминологических гибридах, таких как народность и национальность. Народность – это народ, только очень маленький, которых мало. Это совершенно идиотское название, которое было как бы вначале просто слово попалось в XIX веке, его использовали, чтобы доказать небольшой народ, сказать, в нем ничего не было унизительного. А в XX веке коммунисты стали раздавать слово народностям, именно маленьким народам, все протестовали, говорили, мы же не народ, мы же не народность, а народ. И тем самым создали фундаментальные противоречия, обижали людей, которые относились к народностям и не причисляли к народу. С точки зрения этносоциологии термин «народность» не означает ровным счетом ничего, смысла оно не имеет, поскольку большой или малый этнос тоже не имеет значения. Этнос всегда этнос, он как голографичен. Он и маленький будет жить под одним законом, и большой будет жить под одним законом. Как известно, что, например, вот в теории социологии малых групп вы должны изучать, максимальное количество людей, которое может управлять организацией, 7. Когда 7 заканчивается, возникает новые 7. Вот и все. Появляется 8, возникает новая малая управленческая группа. Точно так же этнос, совершенно неважно, масштабирован этот этнос, там, есть ли за этими семью еще целое министерство, или это просто компания из 7 человек, это малая группа. Нашей страны тоже управляет 7 человек, друзей из этого, кооператива «Озерки», их ровно 7, а то, что еще здесь у нас 100 миллионов ходят, это никого не волнует, все, эта семерка замечательно нами распоряжается. И так будет всегда в любом обществе. Будет ли оно монархическое, царь обязательно найдет себе 6 советников, не будет оно демократическое, оно все равно сведется к какому-то коллегии из 7 человек. Это закон малых групп социологии, поэтому это не принципиально, масштабируемый это или нет. Точно так же для этноса неважно, большой этнос или небольшой. Этнос всегда имеет определенную внутреннюю структуру, и большой, и небольшой, поэтому слово «народ», тем более народ, который у нас имеет совершенно иное значение, мы и народность в этом ключе не употребляем. Слово «национальность» — с этим больше проблем. Значит, национальность, как она возникла? Это понятие. Она, понятие национальности в русском языке с фатальными, катастрофическими для многих людей, для нашей истории последствиями было введено Лениным и Сталиным на основании полемики Карла Каутского и Отто Бауэра относительно национального вопроса в Европе и социал-демократическом движении. Это был контекст марксистов, которые рассматривали историю с точки зрения прогресса и спорили о том, когда в Европе и в каких странах созреют максимальные условия для осуществления социалистической революции. Но Карл Каутский был одним из лидеров немецкой социал-демократической партии, а Отто Бауэр — австрийской. В чем разница была в конце XIX века между Германией и Австрией? Германия была национальным государством в политическом смысле, это было государство-нация, вот то современное государство-нация, «Этат-насьон» или «National State», о котором мы говорили. Австрия же продолжала быть традиционным государством, в котором жили многие этносы. И вот вопрос о том, как понимать нацию в Германии и в Австрии, был различен. Если Каутский понимал нацию правильно, как политическое образование, живущее в рамках германского государства, то Бауэр, который, исходя из своей специфической марксистской позиции, рассматривал современную ему, contemporary, ему ситуацию в Австрийской империи, он видел, как чехи, румыны, сербы, венгры хотят выделиться, и будучи сторонником права нации на самоопределение, чтобы они быстрее вышли из традиционного государства, быстрее построили государство-нацию капиталистическое, полноценное, а потом быстрее свергли капиталистов и построили там социализм, Бауэр, Отто Бауэр называет этносы Австрийской империи, внимательно, этносы Австрийской империи, которые существуют в традиционной монархии, в традиционной империи Габсбургов, в Австро-Венгерской империи, он называет их национальностями. Почему? Что это за слово? Националитетен по-немецки. Каутский говорит, но это же не национальность, у них нет государства. Они не могут быть называться государство-нацией. А Бауэр отвечает, ну сейчас нет, а завтра будет. Давай мы уже сейчас назовем то, что будет завтра, как сегодня, и тогда все будет лучше, чем вчера. То есть идея такая, идет форсирование определенных моделей. В рамках марксистского представления о необходимости социального прогресса он приписывает, Бауэр, это Бауэр на самом деле виноват во всем, Бауэр приписывает этносам Австрийской империи свойства нации так, как будто они уже создали свои национальные государства. То есть он рассматривает венгров в Австро-Венгрии, это приблизительно как вот чеченцев рассматривать в нашей, там, в России, в современной, это очень серьезный вопрос, лучше так. Лучше, чем, как раз, так, это то же самое, что рассматривать чукчей в современной Российской Федерации, как уже, по сути дела, создателем чукотского государства, независимого, суверенного. Вот приблизительно так. Венгров в Австрийской империи можно было с таким же успехом назвать государством. Как вот чукчей жителями государства Чукотия, например. Да, так можно было. И вот здесь, форсируя исторический процесс, Отто Бауэр предлагает, вот спорит относительно национальности. И вот почему же Ленин со Сталиным, которые внимательно сидят в эмиграции, между одной ссылкой и революцией, и внимательно наблюдают за спором Каутского и Бауэра, они принимают сторону Бауэра. а не Каутского. Потому что Россия находится в точно такой же ситуации, как Австро-Венгерская империя. У нас то же самое, традиционное государство, никакого капитализма и в помине, вопреки тому, что Ленин говорит. А надо быстро сказать, что у нас не только капитализм, но уже и вообще хороший капитализм. Уже пора социалистическую революцию делать. У нас ведь так и получилось, что с точки зрения, по сути дела, буржуазная революция у нас прошла в феврале, и быстро-быстро, не дожидаясь, пока там люди разберутся, коммунистическая революция, сразу следующая формация, в октябре, то есть полгода только на капитализм, строго говоря, ушло. Вот так Ленин спешил. Ленин спешил быстрее прийти к тому, чего он хотел, и за полгода, с его точки зрения, с точки зрения коммунистов, мы проехали, Россия проехала гигантский исторический этап. Но это было еще с революцией позже, а спор был в начале 20 века. Когда еще существовала и Австрийская, Австро-Венгерская империя, существовала Российская империя. И вот Ленин принимает это понятие национальности. Он говорит о том, что есть национальное государство, а есть государство национальностей. Троцкий, соратник Ленина, употребляет другой термин. Государство национальных осколков. Что такое национальные осколки? То есть это какие-то недоделанные нации. Но это, кстати, точный термин. Троцкий очень верно понимал, о чем идет речь, что таких недогосударств, которые должны были бы быть государствами или должны быть, стать государствами. Так вот, понятие «национальность» в нашем языке и в нашей научной даже литературе, ну, после доминации коммунистического строя это неудивительно, сохранило всю эту двусмысленность Бауэра. То есть что такое национальность, строго говоря, у Бауэра? Это этнос, который вот-вот или должен стать государством суверенным. То есть это этнос, который быстро хочет пройти стадию народа или уже готов к этому для того, чтобы создать государство. Причем современное государство, национальное государство. Это некое форсирование, ускоренный проход по истории. От этноса до нации. Но если этот этнос живет внутри другого государства, значит, мы имеем дело с традиционным государством. А с точки зрения марксизма, традиционное государство – это старое государство, архаическое, феодальное, оно несовершенное. Его надо модернизировать, поэтому надо быстро выйти из этого государства или внутри него создать свою национальную государственность. Тем самым из Австро-Венгрии создать Австрию, Венгрию, что и произошло после 1917 года. Что произошло? И вот у нас почти то же самое начало происходить в Советском Союзе, вернее, до Советского Союза при Ленине. После коммунистической революции Ленин объявляет право нации на самоопределение. Наций, то есть того, что назывались национальностями. Пожалуйста, все могут взять и построить собственное национальное государство. Этим пользуются три этноса Российской империи. Ну, вначале до этого в Финляндии еще. Четыре. Финляндия, финны. Этим пользуются Эстония. Латыши, эстонцы и литовцы. Три этноса. Российской империи этноса. Понимая, что они теперь национальности, как только им дают возможность, создают свою государственность. И другие хотят. И провозглашают независимое национальное государство. Армяне, грузины, азербайджанцы. И дальше все по такой же схеме. То есть этносы, названные национальностями, начинают создавать свою государственность. И прощаться с Российской империей, что естественно, хотя бы из самого названия национальность. Но потом приходит Сталин и начинает этот процесс возвращать на место. Он говорит, мне что-то не нравится, что все куда-то уходят, мне с вами интересней. И он тогда, но поскольку нельзя возражать ни Бауэру, ни Ленину, особенно Ленину, то возникает идея создания компромисса. Так возникает фатальное, страшное понятие национальность. Что оно означает? Оно означает в советское время, уже при Сталине, что это такая нация, которая имеет свою государственность уже в прошлом, хотя никогда ее не имела до этого. Что вот приблизительно, это некий как бы обход исторического времени, который говорит, вы уже побыли нацией, а теперь уже социализм, вы уже постинтернациональное государство. Тогда их некоторые поначалу еще спрашивали, например, там, украинские, так называемые националисты, правильно, националисты, татарские националисты, вы же, что вы говорите, что если мы нация, то дайте нам побыть, дайте мы хоть объявим татарскую государственность, станем татарской нацией, и послезавтра, как вы, там, быстренько перестанем быть татарской нацией и войдем в общее социалистическое мировое содружество. Сталин понял, что в этом какой-то подвох, что выйти-то они выйдут, а вернуться-то они не вернутся. И дальше делается теоретический такой трюк. Вы уже были там. Когда? А говорит, сейчас еще раз спросишь, в ГУЛАГ там поедешь. Соответственно, конечно, это можно так решить. Это хороший способ, но слово «национальность» осталось. И это слово фатальным бременем через всю советскую... Ну, Сталин умер, его там наследники уже тоже умерли, а осталось слово «национальность». И тогда, когда наследники Сталина в лице Горбачева, советского руководства, ослабли, потеряли последние мозги, те, кого назвали национальностями, они сказали: «О, мы же национальности, друзья, вот и давайте нам, пожалуйста, все теперь, наша государственность». 15 национальностей: грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване, украинцы, быстренько по территориальным округам настояли на чем? На то, что они государство. Раз мы национальности, значит, у нас есть государственность. И это логично с точки зрения мирового права. Если мы признаем право за кем-то национальности, мы фактически признаем право на создание или на наличие этой государственности. Но ведь и другие точно так же пошли по этому пути. В рамках Российской Федерации другие этнические республики, там Татарстан, Башкортостан, Чечня, Якутия, Саха, они тоже говорят: кто мы, якуты, мы национальность. Национальность, у нас написано в паспорте только что было, национальность. Значит, мы национальность. Раз мы национальность, где наша государственность? Объявляется в 90-м году государство якутское Саха, которое предполагает наличие своей армии, и до 1994 года действовало правило о том, что жители Российской Федерации, другой, чем Республика Саха, не имеют права уезжать на территорию Республики Саха без визы Республики Саха. Значит, якуты, будучи этносом, как только их как этнос написали как нацию, фактически им дали возможность, пригласили их к созданию собственной государственности. И пока никто не видел, и занимались другими делами, там, Чубайсом, приватизацией, девальвации, они быстренько ввели визовый режим. И это все, вот, суверенитет, объявили себя суверенными, но суверенитет — это свойство независимого государства. Как только мы говорим о национальной республике или национальном образовании, мы говорим о самостоятельном суверенном государстве. Государстве. Мы говорим о политической общности, а не этнической общности. Этническая общность может существовать в любой форме, она может существовать и в полиэтническом государстве, в любом, и в национальном, и в любом. Но как только мы говорим национальное, мы говорим исключительно политическая государственность. И вот с этим был связан парад суверенитетов. Я вот обычно задаю вопрос, те, кто знает, в смысле, те, кто знает ответ от меня же, те не отвечают. Вот как вы думаете? Вы помните, что при Ельцине был парад суверенитетов. Разные республики объявили суверенитет о своей, по сути, независимости. Пришел Владимир Владимирович Путин и стал отменять суверенитеты. Когда из Конституции последней национальной республики был вычеркнут слово «суверенитет на территории Российской Федерации»? Какие есть идеи? Да, в каком году? Путин проводит свои реформы 10 лет. Он начал десуверенизацию республик ровно 10 лет назад. Когда? Как вы думаете, в каком году он закончил ее? Закончил. Начал 10 лет. Когда закончил? Вот это хороший, может, и не закончил. Вот близкий, самый близкий ответ, что, может, и не закончил. Формально последнее упоминание о суверенитете было изъято с трудом и с боем в июне 2009 года. Вот практически можно сказать, что почти и не закончил. То есть 10 лет... После одного жеста Ельцина, там, в течение 20 лет, по сути дела, мы выбирали и разбирались только с одним понятием — национальность. И до сих пор, сохранив статус национальных республик, до сих пор мы создаем политический, терминологический, смысловой и юридический прецедент для того, чтобы все это повернулось снова. Это все один термин этносоциологии. Смотрите, как дорого может стать этносоциология истории. А чеченская кампания — это не то же самое. Чечня потребовала независимости как государство, чеченцы — этнос, пожалуйста. Как только мы назвали чеченцев нацией, они попробовали, если мы нация, почему нам не взять государство? И как только мы опять ослабили и отвлеклись, все. И сколько крови мы пролили, сколько жертв мы своих и чеченцев, тоже свои, своих же погубили из-за неверного употребления слов. Вот что бывает, слово не вовремя сказать. Вот что бывает не так. Вот каково значение, как Конфуций говорил, исправления имен. Целая философия конфуцианства построена на том, что если вещь названа не своим именем, это приведет к огромным трагедиям. Ну, кажется, что подумаешь, сказал, подумаешь, это назвал так, это назвал так. Вот если назвать вещь не своим именем, неправильным, неправильно использовать этот термин, мы придем к очень страшной вещи. И до сих пор это еще не снята проблема, и поэтому в этносоциологии проведение различий между этносом и нацией является фундаментальной и основой метода. Вот вся основная идея курса – показать, описать подробно и обстоятельно, почему этнос – понятие не политическое, почему он ни при каких обстоятельствах не может быть использован в политическом смысле, и почему нация – понятие исключительно политическое. Это вот главная такая методологическая задача курса. И, кстати, последний момент с этим, с национальностью. У нас есть жуткая поправка, вернее, место в Конституции о том, что многонациональный российский народ. Конституция принята многонациональным российским народом. Если мы четко расставим вещи на свои места и не будем вспоминать ни про Бауэра, ни про Сталина, ни при каких обстоятельствах, ни вот всю эту предысторию выбросим, использование слова «многонациональный», то у нас получится многогосударственный российский народ. Российский народ, который живет много, именно много, даже не два, не двунациональный, а многогосударственный российский народ, что оставляет юридическую возможность начать этот процесс. И этот процесс идет, процесс, скажем, насыщения термина нации единственным возможным смыслом. И любая апелляция в любой международный суд, особенно если мы еще ослабеем, а мы периодически слабеем, периодически крепнем, потом опять слабеем. Если на каком-то этапе внутренних неурядиц те или иные республики подадут, те или иные национальности подадут требования и предоставление возможности государственной независимости, они будут юридически совершенно правы. Если мы признаем статус за кем-то национальности, мы, значит, признаем за этим право хотя бы потенциальной государственности. Ну а когда уже в конституциях республик были утверждения о суверенитете, это вообще признак главный, и первый и последний признак суверенитета, признак независимого государства. Неверное употребление слова «раса» в истории Третьего Райха привело к гибели и к уничтожению миллионов людей. Другой пример некорректного понимания этносоциологической терминологии. Либеральная идеология отрицает любую форму коллективной идентичности и, соответственно, отрицает этничность как таковую. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. И любой недоучет этничности, этносоциологической конструкции рано или поздно на том или ином уровне будет заканчиваться чудовищно. Два примера мы видели. Либерализм, ну, тоже имеет свои формы. Тут и культурный расизм, и другие формы. Об этом мы поговорим. Но об этом более подробно. Самое страшное, что недоучет этнического фактора ведет к, в принципе, изменению человеческого антропологического вида в рамках развития именно либеральной идеологии. Теперь, сколько времени осталось у нас до конца? 15? 20, отлично. Идентичность, определение. Для этносоциологии, сегодняшняя лекция посвящена основным понятиям этносоциологии. Чрезвычайно понятие важно идентичности. Идентичность понятия образовано от латинского «иден», «ид», означает «то». «То». Идентичность – это форма причисления себя к чему-то. То есть формула «я есть то». Например, «я есть русский», «я есть мужчина», «я есть православный», «я есть профессор». Я есть пожилой человек, я есть молодой человек и так далее. Это формы идентификации. То есть, когда мы говорим «я есть то», это идентичность, идентификация. Варианты идентичности какие есть? Этническая, понятная, правовая, гражданская, это то есть к какому гражданству мы относимся, национальная, это принадлежность к национальному государству. Обратите внимание, что национальная идентичность и этническая идентичность совершенно разные вещи. Сейчас мы уже должны это ясно понять. Национальная идентичность – это идентичность принадлежности к государству нации, а этническая идентичность – предложение к этносу. Например, азербайджанец, живущий в Москве и имеющий российское гражданство. С точки зрения точного определения его идентичности, надо сказать следующее. Этнически он азербайджанец, национально он россиянин, он принадлежит к Российской Федерации, к российскому национальному государству. Ну и если он гражданин. А вот если он гражданин Азербайджана, проживающий здесь легально, то он этнически все равно азербайджанец. И вот азербайджанцем мы его не этническим никак не сделаем. Но по национальности он тоже азербайджанец. То есть, если он принадлежит гражданин Азербайджана, то он по национальности азербайджанец, ну, дважды азербайджанец, и этнический азербайджанец. А если он поменял гражданство, он уже по национальности не может быть азербайджанцем. Культурная идентичность, да. Ну, это вот это такой редкий случай. То есть там, где допускается двойное гражданство, у человека может быть две национальности. Там, ну, это во многих странах это либо запрещено, либо ущемление в правах при наличии двойного гражданства. Кстати, в России человек с двойным гражданством имеет право быть избранным депутатом Государственной Думы. Да, есть такое понятие. В случае двойного гражданства у человека может быть двойная национальность. Двойная национальность. Культурная идентичность. Политическая идентичность, принадлежность той или иной партии, идеологическая идентичность, гендерная идентичность. Два, идеологическая идентичность, ну, это то мировоззрение, которое мы влияем. Гендерная идентичность, это понятно. Два пола плюс вот этот непонятный новый пол. Третий, возрастная идентичность, тоже ясно. Религиозная идентичность, языковая, профессиональная, территориальная идентичность, историческая идентичность, то есть какие корни мы видим. Это я просто варианты привожу. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть следующее, что любая идентичность внесет в себе обязательно два аспекта. Это утвердительный аспект, я есть то или я есть часть того, как правило, именно часть, потому что если бы идентичность была самотождественной, то есть человек говорил, я вот есть индивид, то это не идентичность, он не может идентифицировать само с собой, это будет тавтология. Идентичность всегда предполагает соотношение меньшего к большему, части к целому. Поэтому идентичность всегда несет в себе элементы коллективной идентичности, потому что и этнос, и нация, культура, и политические формы, партии, профессии и так далее, все это шире, чем индивидуум. Они всегда несколько, как минимум два, а то там и намного больше индивидуумов могут сказать а в себе то же самое. И я русский, и я православный, можно сказать, и я профессор, с основанием или без. Но, во всяком случае, идентичность — это форма, обязательно указывающая на что-то внеиндивидуальное. И это, в этом утвердительный аспект. То есть, когда мы говорим об идентичности, что я есть что-то, мы показываем свою принадлежность к чему-то. Но любая идентичность, любая по определению, несет в себе отрицательный аспект. Утверждая, что мы есть что-то или мы относимся к чему-то, мы одновременно утверждаем, что мы не относимся не к этому. То есть, ну, например, в гендере, когда мы говорим, я мужчина, это значит не женщина. Я женщина, значит не мужчина. Я русский, значит я не татарин. Или я татарин, значит я не узбек. Любая форма идентичности и любое утверждение всегда несет в себе как утвердительные, так и отрицательные аспекты. Это чрезвычайно важно, и это необходимый закон. Мы не можем, кроме тавтологической никакой идентичности, которая несла в себе отрицание, даже и тавтологическая идентичность несет в себе отрицание. Я — это я, например, да? Но, значит, я — это не я. И это уже исключение, это уже эксклюзия, это уже агрессия. Кого-то мы исключили. Если мы сказали, что я — это только я, а не я, значит, все остальные как бы отдыхают. Поэтому эксклюзивизм содержится в идентичности точно так же, как и инклюзивизм. С точки зрения идентичности, говоря «мы это», «мы такие», мы одновременно с этим утверждением утверждаем обязательно «мы не такие», «мы не это». Это важнейший социологический закон, который особенно фундаментален для этносоциологии, потому что мы там с этими формами идентичности будем сталкиваться всегда. Пожалуйста. Этот вопрос, вот хороший вопрос. На самом деле этнос всегда открыт. Любой, даже самый закрытый этнос, он относительно открыт. И всегда в любом этносе существуют определенные процедуры принятия в этнос. От самых простых до самых сложных. Есть даже в самых архаических племенах есть ритуал адопции, я как раз хотел сказать, включение в этнос. Когда, например, человек одного племени включает в другой. Он должен признать наличие общих предков. Признать. Он говорит, я верю, что твой папа, мой папа. Если вы посмотрите фильм «Аватар», который является иллюстрацией к нашему курсу этносоциологии, увидите там именно такую, чем дальше вы будете внимательно слушать лекции, тем больше вы будете увидеть с ним сходство. Там вот как раз есть пример, как принимают в племя зеленого хвостатого человечка, биоробота, созданного американскими завоевателями, принимают в племя. Он как раз там такую фразу произносит. Теперь твои предки, мои предки. Это принцип, ритуал адопции. Вот в племени происходит так, и там еще даже специального ритуала рождения, иногда через взрослого даже человека протаскивают там под ногами женщины, как бы рождает его заново, кормит его грудью. Есть несколько форм адопции. И в частности, в других обществах, может быть, просто таких ритуалов нет, они упрощены. Но, например, вот человек, говорящий на русском языке, язык, это свойство этноса. В принципе, он может причислять себя русскому этносу. Дальше, если он совсем захочет к русскому этносу причислять, он женится там на русской, и дети уже будут там русские и так далее, и уже забудут все, кто их папа. Это вопрос самоидентификации. В конечном итоге этнос всегда является социокультурным явлением. Если человек говорит на языке, принадлежит культуре, или хочет говорить на языке, учится, пусть 2-3 слова, но уже рвется. В принципе, если человек очень хочет войти в этнос, он найдет способ в этот этнос вступить. Перемена часто веры, изменение культурных обычаев и утверждение, потом перестройка под то, что и у меня тоже были какие-то корни. Когда была иудаизация Хазарской империи, специально выдумали историю, что был Тагарм, один из древних евреев, который затерялся в евразийских степях, и его потомками являются тюркские каганы. Это форма иудаизации тюрок была, когда такого вот возвели их генеалогию. То есть это, если вы говорите по-русски, если вы хотите стать русской, вы русская. Теперь по поводу стереотипов. Важное понятие этносоциологии – это понятие автора, и гетеростереотипы. Автостереотип и гетеростереотип. Автостереотип – это самостереотип. Автостереотип – это термин, введен социологом Солдатовой. Автостереотип – это стереотип того, как этнос или группа любая мыслит о себе. Как правило, этот стереотип, когда его изучают, он очень мало имеет общего с тем, как этот этнос выглядит на самом деле. Ну, например, какой-то этнос считает себя сильным, таким добрым, высоким, мужественным, храбрым и там полмира завоевавшим. А на самом деле это горсть каких-то спившихся, таких косых, кривых, еле там держащихся на ногах там уродов. Но это не значит, что мы можем этот автостереотип разрушить. Автостереотип вообще невозможно разрушить, потому что это социальный факт. Это тотальный социальный факт по Марселю Моссу. И, например, Гитлер тот же. Он был маленький, круглоголовый, там, косоватый, дергающийся, темноглазый, баварский представитель динарской расы. Но его явно, что сам он себя в автостереотипе видел высоким, белокурым, голубоглазым, арийцем, и прославлял именно такой тип. То есть автостереотип, он был доминирующим для Германии. И, кстати, такие арийцы были в Германии, обычно на самых низших рангах. Руководство нацистской Германии не имело ничего общего с арийским типом, там вообще белокурого человека не было ни одного. И они все были не очень высокие, дергающиеся, темные, такие вот, которые как на выставках как дегенеративном искусстве только показывают. И тем не менее, именно они развивали миф о арийском автостереотипе. У них был такой стереотип, что ж, они так мыслили себя. Поэтому очень важно при изучении этноса изучать структуру автостереотипа. Это не значит критически обязательно, просто изучать, спросить человека, вот этносоциолог должен спросить, а что вы сами-то о себе думаете, а какие вот вы по-настоящему? И дальше послушать этот рассказ, зафиксировать его. Гетеростереотип – это тот стереотип, гетеростереотип, который представитель одного этноса имеет о другом этносе. Тут еще, конечно, более все весело, и концы с концами еще меньше не сходятся, но поскольку мы говорим об обществе, то мы имеем дело только со стереотипами. В литературе со стереотипами, в социальных отношениях. Вот мы и вот с этими стереотипами и работаем. Как обстоит дело на самом деле? Мы этого не можем знать, потому что общество тотально. Общество предопределяет и нас, и предопределяет тех, кого мы изучаем. Поэтому единственным корректным подходом будет изучение авто- и гетеростереотипов. Их сравнение, сопоставление. Например, из этого можно извлечь очень много позитивной информации. Изучение структуры стереотипов помогает метод социолога Самнера. Мы группа, они группа. Это очень близко. We group, they group. Это представление о том, какова структура нашей группы, в данном случае нашего этноса, и они группа, а других. Понятие другого в этносоциологии имеет колоссальное значение. Мы его будем отдельно на особой лекции исследовать. Термин ассимиляция и консервация в этносоциологии – это формы двух противоположных моделей взаимодействия малых этносов и больших этносов. Ассимиляция и консервация. Ассимиляция – это превращение малого этноса в большой этнос, сближение с ним. Ассимиляция от латинского «simile» – «ad» и «simile» – «к» – «похожести». «Simile» – это «похожий». Малый этнос сливается с большим этносом, именно становясь на него похожим. Даже не обязательно сливается. Вначале начинает ему подражать, а потом уже непонятно, кто это. Тот, кто был здесь, или вот это новое что-то. Это ассимиляция. Консервация в этническом смысле – это на противоположное. Когда малый этнос стремится как можно больше сохранить свою собственную идентичность и удалиться от большого этноса. Это тоже вот есть определенная стратегия консервации, этнической консервации по отношению к малым этносам. Что интересно, что в процессе ассимиляции и консервации, но особенно ассимиляции, происходит трансляция культуры. В одном случае это понятно, культура языка. Маленький этнос становится похожим на большой. Но, становясь похожим, он может наделить большой этнос и своими чертами. Поэтому в процессе ассимиляции, хотя он по основным параметрам односторонний, это принятие одного культурного кода, может в некоторых случаях сохраняться взаимообмен этносами. Итак, например, если взять генезис, этногенез русского народа, мы видим, что доминирующий славянский язык, но сколько дополнительных этнических элементов в русский этнос принесли финно-угорские, тюркские, кавказские, другие литовские и другие народы, европейские, это сложно себе представить. То есть ассимиляция, это очень сложный многомерный процесс. Процесс оккультурации. Вот процесс оккультурации – это совершенно специфическое явление. Это жесткое навязывание определенного культурного типа одного общества другому. То есть здесь речь идет не столько об ассимиляции, то есть в таком желании быть похожим на другой этнос, сколько навязывание культурных кодов. Ну, например, оккультурация в рамках украинской нации сейчас идет в Украине, ну, по крайней мере, до последних выборов, когда по-русски запретили говорить в украинских школах даже на переменах. Это не просто принудительная ассимиляция, это оккультурация. То есть, если ты украинец, ты гражданин. Если ты знаешь мову, ты гражданин. Если ты не знаешь мову, говоришь на русском или на своем языке, то тебе никуда, причем это в оккультурации никуда не деться. В оккультурации главное значение имеет искусственный принудительный характер оккультурации. В частности, оккультурацией были многие процессы русификации местного населения в Российской империи. Вот как-то неприятно признавать. Интеграция. Это более общее описание, включение отдельных групп или индивидуумов в этнос. Кроме ассимиляции существуют такие виды интеграции, как адопция, это я говорил, на частном основании. Интеграция, адопция. Интеграция есть включение отдельных групп в этнос или индивидуумов. Интеграция. Виды интеграции. Адопция. Адопция от слова принятие. Принятие. Адопция, кровное братство, это заключение, специальный обряд кровного братства, которое устанавливает через особый ритуал обмен крови, или, кстати, даже вот сейчас есть такое, до сих пор сохранился обычай иногда, сейчас, наверное, у молодежи нет, пить на брудершафт, и после этого переходить на «ты». Изначально пили кровь друг друга. То есть выпускали, разрезали пальцы, пили кровь и становились кровными братьями. И, соответственно, после этого обряда кровного братства, отношения между семьями этих людей становились в структуру родства. Это приравнивалось к родству, и, например, их там дети не могли между собой жениться, чтобы не нарушать инцестуальные запреты. Настолько важно во многих культурах имело значение брудершафта. Братство как раз побратимство. Форма, модель патронат-клиентела. Это когда два этноса устанавливают отношения патроната-клиентела. Один из них выступает патроном, таким покровителем другого этноса. Патронат – клиентела. Клиентела. Патронат. Патроны, которые устанавливают контроль над обществом, этносом, клиентом, защищает, например, от других этносов. А клиентела там оказывает другие различные услуги своим патронам. При этом, что важно, модель интеграции по линии патронат-клиентела часто не приводит к ассимиляции и сохраняет различные культурные устои. Ну, например, есть такие племена в Южной Африке, которые не используют коз, но находятся в состоянии, они чистые охотники-собиратели, но находятся в состоянии патроната клиентела с более развитыми, более сложными обществами скотоводов. И вот скотоводы дают этим им коз, которые они не могут воспринять как домашних животных, они на коз начинают охотиться. И они этих коз быстро перебивают, едят, очень довольны, очень благодарны за это, но ассимиляции культурной не происходит. То есть они относятся к козам так же, как они относятся в рамках своей этнической группы, не переходя в другую. Теперь несколько производных составных понятий. Ну, многих мы уже говорили. Например, понятие этничности, принадлежность к этносу, народность выбрасываем этносоциологии, национальность мы подробно говорили, что такого лучше вычеркнуть вообще и забыть. Не то, что забыть, лучше обвести понятие национальность красным фломастером, поставить три восклицательного знака и поклясться себе. Никогда я не употреблю больше этого слова в рамках этносоциологии. Этноцид. Уничтожение этноса. Есть такое понятие, производное, намеренное уничтожение этноса. Этнические чистки. Это приблизительно то же самое, что этноцид, только иногда с переселением представителей этноса на другую территорию. Не только уничтожение их, вырезание полное, но переселение, то есть близкое, изгнание своих территорий, этнические чистки. Только на основании того, что люди принадлежат к тому или иному этносу. Это вот на Югославии мы видели страшные вещи. Шовинизм – это по воспевание своего народа и своей нации даже, и своего государства, вопреки остальным. Ксенофобия, ненависть к чужим. Такие понятия, как этническое меньшинство, оно очевидно, этническое меньшинство. Этнархия, этнонация и этнополитика. Три термина, которые не имеют права на существование, на которые встречаются часто в учебниках этносоциологии, к сожалению. Этнонация, этнополитика и этнархия. Эти тоже вот мы записываем их и перечеркиваем. Этнонация – это бессмысленно. Просто бессмысленное выражение, потому что есть нация. И нация – это одна форма. Есть этнос – это совершенно другое. Этнос может существовать в нации, но их гибрид просто не имеет ни малейшего смысла. Значит, этнонация – термин вычеркиваем. Этнополитика. Этот термин имеет смысл только в отношении политики государства по отношению к этносам. Но не политики этносов по отношению к чему-то не было. Как только этнос начинает политизировать свои позиции, он переходит в нацию. Все, это национальный вопрос. Поэтому этнополитика имеет смысл только в одном смысле. Этнополитика. Это политика государства по отношению к этносам. В этом смысле это приемлемый термин. С точки зрения политики самого этноса по отношению к самому себе или другим этносам, это понятие неприемлемо, потому что в данном случае речь идет о национальном самосознании этноса. И этнархия. Это этническая власть или власть в этническом обществе. Термин крайне неточный, потому что он, в принципе, призван означать что-то нехорошее, типа расизма, но очень неудачный и глупо выдуманный термин, потому что вопрос архе, начала или власти в этносе, очень сложная и запутанная тема. Он скорее сбивает с толку, чем о чем бы то ни было говорить, я бы его предложил вычеркнуть. Итак, этнонацию вычеркиваем, этнархию вычеркиваем, этнополитику оставляем с определенными оговорками. Национальность мы обсудили. Нам осталось последний маленький абзац. У нас время, наверное, закончилось. Или... Да? Ну, в принципе, здесь это просто одна реплика тогда. По поводу различных, собственно, социологических тем, таких как миграция, демография, конфликт, динамика, социализация, мобильность, разделение труда, что традиционно изучает социология, если мы добавим к этому этнический этническая миграция, этнодемография, этнический конфликт, этнический, этносоциализация, этномобильность, этническое разделение труда, то мы поместим социологический метод исследования общества в рамку того объекта, с предмета, который мы имеем дело. То есть это социологическое исследование этноса как особого типа общества. Поэтому мы с этими терминами будем встречаться, они все имеют право на существование, их пояснение и подробное изложение будет позже, но уже и так понятно, что миграция, этническая миграция, это миграция применительно к этносу, демография в рамках этноса, а более сложные модели мы разберем позже.